Летчик Алексей Мересев попал в двойные клещи. Это было самое скверное, что могло случиться в воздушном бою. Его, расстрелявшего все боеприпасы, фактически безоружного, обступили 4 немецких самолета и, не давая ему ни вывернуться, ни уклониться с курса, повели прямо на свой аэродром. А получилось все это так. Звено истребителей под командой лейтенанта Мересьева вылетело сопровождать Илы, отправлявшиеся на штурмовку вражеского аэродрома. Смелая вылазка прошла удачно. Штурмовики, эти летающие танки, как звали их в пехоте, скользя чуть ли не по верхушкам сосен, подкрались прямо к летному полю, на котором рядами стояли большие транспортные юнкерсы. Неожиданно вынырнув из зубцов сизой лесной гряды, они понеслись над тяжелыми тушами ломовиков, поливая их из пушек и пулеметов свинцом и сталью, забрасывая хвостатыми снарядами. Мересьев, охранявший со своей четверкой воздух над местом атаки, хорошо видел сверху, как заметались по аэродрому темные фигурки людей, как стали грузно расползаться по накатанному снегу транспортники, как штурмовики делали новые и новые заходы, и как пришедшие в себя экипажи юнкерсов начали под огнем выруливать на старт и поднимать машины в воздух. Бросив машину в пике, Алексей камнем ринулся на только что оторвавшийся от земли тяжелый и медлительный ломовик, с удовольствием огрел несколькими длинными очередями его четырехугольное, пестрое, сделанное из гофрированного дюраля тело. Уверенный в себе, он даже не посмотрел, как враг ткнется в землю. На другой стороне аэродрома сорвался в воздух еще один юнкерс. Алексей погнался за ним. Атаковал. И неудачно. Его огненные трассы скользнули поверх медленно набиравшей высоту машины. Он круто развернулся, атаковал еще раз, снова промазал. Опять настиг свою жертву и свалил ее где-то уже в стороне над лесом, яростно всадив в широкое сигарообразное туловище несколько длинных очередей из всего бортового оружия. Уложив юнкерс и дав 2 победных круга у места, где над зеленым, всклокоченным морем бесконечного леса поднялся черный столб, Алексей повернул было самолет обратно к немецкому аэродрому. Но долететь туда уже не пришлось. Он увидел, как 3 истребителя его звена ведут бой с 9 мессерами, вызванными, вероятно, командованием немецкого аэродрома для отражения налета штурмовиков. Смело бросаясь на фашистские самолеты, втрое превосходившие их по числу, советские летчики стремились отвлечь врага от штурмовиков. Ведя бой, они оттягивали противника все дальше и дальше в сторону. Ну, как это делает тетерка, притворяясь подраненной и отвлекая охотников от своих птенцов. Алексею стало стыдно, что он увлекся легкой добычей. Стыдно до того, что он почувствовал, как запылали под шлемом его щеки. Он выбрал себе противника и, стиснув зубы, бросился в бой. Целью его был мессер, несколько отбившийся от других. Он атаковал его по всем правилам. Серое тело вражеской машины было отчетливо видно в паутинном крестике прицела, когда он нажимал гашетку. Но тот спокойно скользнул мимо. Промаха быть не могло. Цель была близка и виднелась на редкость отчетливо. «Боеприпасы», — догадался Алексей, чувствуя, что спина сразу покрылась холодным потом. Нажал для проверки гашетку и не почувствовал того дрожащего гула, какой всем телом ощущает летчик, пуская в дело оружие своей машины. Зарядные коробки были пусты. Но враг-то не знал об этом. Алексей решил безоружным втесаться в кутерьму боя с тем, чтобы хоть численно улучшить соотношение сил. Он ошибся. На истребителе, который он так неудачно атаковал, сидел опытный и наблюдательный летчик. Он заметил, что машина безоружна, и отдал приказ своим коллегам. Четыре мессершмитта, выйдя из боя, обложили Алексея с боков, зажали сверху и снизу, и, диктуя ему путь пулевыми трассами, отчетливо видными в голубом и прозрачном воздухе, взяли его в двойные клещи. Мересев крепко сжал зубы, дал полный газ, и ему удалось вырваться из-под конвоя. Но вражеский летчик успел вовремя нажать гашетку. Развязка наступила сразу. Мотор осекся и замолчал. Самолет Алексея, точно соскальзывая с крутой горы, стремительно понесся вниз. Под самолетом переливался зелено-серыми волнами необозримый, как море, лес. И все-таки не плен, успел подумать летчик. Когда близкие деревья, сливаясь в продольные полосы, неслись под крыльями самолета, когда лес, как зверь, прыгнул на него, он инстинктивным движением выключил зажигание. Раздался скрежещущий треск, и все мгновенно исчезло. Точно он вместе с машиной канул в темную густую воду. Падая, самолет задел верхушки сосен. Это смягчило удар. Сломав несколько деревьев, машина развалилась на части, но мгновением раньше Алексея вырвало из сиденья, подбросило в воздух, и, упав на широкоплечью вековую ель, он соскользнул по ветвям в глубокий сугроб, наметенный ветром у ее подножья. Вот это спасло ему жизнь. Сколько пролежал он без движения, без сознания, Алексей вспомнить не мог. Какие-то неопределенные человеческие тени, контуры зданий, невероятные машины, стремительно мелькая, проносились перед ним, и от вихревого их движения во всем его теле ощущалась тупая, скребущая боль. Потом из хаоса вышло что-то большое, горячее, неопределенных форм, и задышала на него жарким смрадом. Он попробовал отстраниться, но тело его точно влипло в снег. Томимый безотчетным ужасом, он сделал рывок и вдруг ощутил морозный воздух, ворвавшийся ему в легкие, холод снега на щеке и острую боль не во всем теле, а в ногах. «Жив», — мелькнул в его сознании. Он сделал движение, чтобы подняться, и услышал возле себя хрустящий скрип наста под чьими-то ногами и шумное хрипловатое дыхание. «Фашисты!» Тотчас же догадался он, подавляя в себе желание раскрыть глаза и вскочить, защищаясь. «Плен! Значит, все-таки плен. Что же делать?» Не меняя позы, медленно, очень медленно Алексей приоткрыл глаз и сквозь опущенные ресницы увидел перед собой вместо вражеского солдата бурое мохнатое пятно. Приоткрыл глаз шире и тотчас же плотно зажмурил. Перед ним на задних лапах сидел большой, тощий и ободранный медведь. Зверь вздохнул, поднялся, лапой перевернул человека в сугробе и рванул когтями чертову кожу комбинезона. Комбинезон не поддался. Медведь глухо зарычал. Больших усилий стоило Алексею в это мгновение подавить в себе желание открыть глаза, отпрянуть, закричать, оттолкнуть эту грузную, навалившуюся ему на грудь тушу. В то время как все существо его рвалось к бурной и яростной защите, он заставил себя медленным, незаметным движением опустить руку в карман, нащупать там рубчатую рукоять пистолета, осторожно, чтобы не щелкнул, взвести большим пальцем курок и начать незаметно вынимать уже вооруженную руку. Зверь еще сильнее рванул комбинезон. К Крепкая материя затрещала, но опять выдержала. Медведь неистово заревел, схватил комбинезон зубами, защемив через мех и вату тело. Алексей последним усилием воли подавил в себе боль, и в тот момент, когда зверь вырвал его из сугроба, вскинул пистолет и нажал курок. Глухой выстрел треснул раскатисто и гулко.
«Жив! Жив! Жив!» — мысленно повторял Алексей. И весь он, все тело его ликовало, впитывая в себя чудесное, могучее, пьянящее ощущение жизни, которое приходит к человеку и захватывает его всякий раз после того, как он перенес смертельную опасность. Повинуясь этому могучему чувству, он вскочил на ноги, но тут же, застонав, сел на медвежью тушу. Боль в ступнях прожгла все его тело.
Обе ноги никуда не годились. Очевидно, когда удар самолета по верхушкам сосен выбросил его из кабины, ступни что-то прищемило и раздробило мелкие кости плюсны и пальцев. Конечно, в обычных условиях он даже и не подумал бы подняться на эти разбитые, распухшие ноги. Но он был один в лесной чаще, в тылу врага, где встреча с человеком сулила не облегчение, а смерть. И он решил идти. Идти на восток, идти через лес, не пытаясь искать удобных дорог и жилых мест. Идти, чего бы это ни стоило. Он решительно вскочил с медвежьей туши, охнул, заскрипел зубами и сделал первый шаг. Постоял, вырвал другую ногу из снега, сделал еще шаг. В голове шумело. Лес и поляна покачнулись, поплыли в сторону. Алексей чувствовал, что слабеет от напряжения и боли. Закусив губу, он продолжал идти, добираясь к лесной дороге вглубь леса, на восток. По мягкому снегу идти было еще ничего, но как только он ступал на твердый, обдутый ветрами, покрытый литком горб дороги, боль стала такой нестерпимой, что он остановился, не решаясь сделать еще хотя бы шаг. Идти по дороге было невыносимо. Свернуть на целину, но это намного замедлит путь. Он сел на снег, снова теми же решительными короткими рывками сорвал унты, ногтями и зубами разорвал их в подъемах, чтобы не теснили они разбитые ступни, снял с шеи большой пуховый шарф из ангорской шерсти, разорвал его пополам, обмотал ступни и снова обулся. Вот теперь идти стало легче. Впрочем, идти – это неправильно сказано. Не идти, а двигаться. Двигаться осторожно, наступая на пятки и высоко поднимая ноги, как ходят по болоту. Чтобы заглушить боль, которую ему причинял каждый шаг, он стал отвлекать себя, обдумывая и рассчитывая свой путь. Если делать в сутки 10-12 километров, он дойдет до своих за 3, самое большее за 4 дня. Так, хорошо. Теперь что значит пройти 10-12 километров? Километр – это 2000 шагов. Стало быть, 10 километров – 20 000 шагов. А это много, если учесть, что после каждых 500-600 шагов приходится останавливаться и отдыхать. Он решил перегон между местами отдыха делать в 1000 шагов, то есть в полкилометра, и отдыхать по часам не более 5 минут. Выходило, что с рассвета и до заката он хотя и с трудом пройдет километров 10. Но как тяжело далась ему эта первая 1000 шагов. Он пытался переключить свое внимание на подсчет, чтобы ослабить боль, но, пройдя 500 шагов, начал путать, врать и уже не мог думать ни о чем другом, кроме жгучей, дергающей боли. И все же он прошел эту 1000 шагов. Не имея уже сил присесть, он упал лицом в снег и стал жадно лизать Наст. Прижимался к нему лбом, висками, в которых стучала кровь, и испытывал несказанное блаженство от леденящего прикосновения. Потом он вздрогнул, посмотрел на часы. Секундная стрелка отщелкивала последние мгновения 5-й минуты. Он со страхом взглянул на нее, как будто, когда завершит она свой круг, должно произойти что-то ужасное. А когда она коснулась цифры 60, сразу вскочил на ноги, застонал и двинулся дальше. Третий день пути по дремучему лесу, где Алексей не видел ни одного человеческого следа, ознаменовался неожиданным происшествием. Он проснулся с первыми лучами солнца, дрожа от холода и внутреннего озноба. В кармане комбинезона нашел он зажигалку, сделанную ему на память из винтовочного патрона механиком Юрой. Он как-то совсем забыл о ней и о том, что можно и нужно разводить огонь. Наломав с ели, под которой он спал, сухих мшистых веток, он покрыл их хвоей и зажег. Костер трещал и шипел, распространяя сухой, благотворный жар. Алексею стало уютно. Он опустил молнию комбинезона, достал из кармана гимнастерки несколько истертых писем, написанных одним и тем же круглым старательным почерком, вынул из одного фотографию тоненькой девушки в пестром цветастом платье, сидевшей, подобрав ноги в траве. Он долго смотрел на нее, потом снова бережно обернул в целлофан, заложил в письмо и задумчиво, подержав в руках, убрал обратно в карман. «Ничего, ничего, все будет хорошо», — сказал он, обращаясь не то к этой девушке, не то к самому себе, и задумчиво повторил: «Ничего». Теперь уже привычными движениями сорвал он с ног унты, размотал куски шарфа, внимательно осмотрел ноги. Они еще больше опухли. Пальцы торчали в разные стороны, точно ступни были резиновые, их надули воздухом. Цвет у них был еще более темный, чем вчера. Алексей вздохнул, прощаясь с затухавшим костром, и снова побрел по дороге, скрипя палками, по обледеневшему снегу, кусая губы и порой почти теряя сознание. Однажды Алексею почудилось, что за звоном сосновых вершин, за шелестом падающего снега, услышал он отдаленные звуки боя, разрывы, автоматные очереди, винтовочные выстрелы. Неужели линия фронта так скоро? На 7-е сутки своего похода Алексей узнал, откуда донеслись до него в южной ночью звуки отдаленного боя. Совершенно уже измученный, поминутно останавливаясь, чтобы передохнуть, он тащился по оттаявшей лесной дороге. Вдруг у поворота он остановился и застыл. Там, где дорога была особенно узка, зажатая с двух сторон частым молодым леском, он увидел вражеские машины. Путь им преграждали две огромные сосны. Возле самых этих сосен, уткнувшись в них, радиатором стоял похожий на колумб броневик. Только был он не пятнисто-белый, как раньше, а багрово-красный, и стоял он низко на железных ободьях, так как шины его сгорели. Два вездехода, тоже сожженные, Багровые с черными обугленными внутренностями стояли впритык к броневику на темном от гари и пепла обтаявшем снегу. А вокруг, на обочинах дороги, в придорожных кустах, в кюветах валялись тела фашистских солдат. Алексей приложил руки ко рту и закричал, что есть мочи. О-о-о! Партизаны! Партизаны! Его удивило, как вяло и тихо звучит его голос.
Партизаны! Партизаны!
Звал Алексей, сидя на снегу среди черной машинной гари и молчаливых вражеских тел. Звал и напрягал слух. И вдруг, или это, может быть, показалось от большого напряжения, Алексей услышал сквозь мелодичный, глубокий шум хвои, глухие и частые, то отчетливо различимые, то совсем затухавшие удары. Он весь встрепенулся, точно издали донесся до него в лесную пустыню дружеский зов. Но он не поверил слуху и долго сидел, вытянув шею. Нет, он не обманывался. Влажный ветер потянул с востока и опять донес отчетливо различимые теперь звуки канонады. Алексей, не разбирая дороги, прямо по целине пополз в лес, почти инстинктивно стремясь туда, где теперь уже совсем ясно были различимы звуки канонады. Она, как магнит с нарастающей по мере приближения силой, тянула его к себе. Так полз он еще день, два или три. Счет времени он потерял, все слилось в одну сплошную цепь автоматических усилий. Вся его воля, все неясные его мысли, как в фокусе, были сосредоточены в одной маленькой точке – ползти. Двигаться, двигаться, вперед, во что бы то ни стало. На пути своем он жадно оглядывал каждый куст, питался подснежными ягодами, сосал мох. Однажды встретилась ему большая муравьиная куча. Алексей сунул руку в этот рыхлый сток, и когда вынул ее, она была усеяна муравьиными тельцами, крепко впившимися в его кожу. Он стал есть этих муравьев, с наслаждением ощущая в сухом потрескавшемся рту приятный и терпкий вкус муравьиной кислоты. Захотелось пить. Между кочками Алексей заметил небольшую лужицу бурой лесной воды и наклонился над ней. Наклонился и тотчас же отпрянул. Из темного водного зеркала на фоне голубого неба смотрело на него страшное, незнакомое лицо. Оно напоминало обтянутый темной кожей череп, обросший неопрятный, уже курчавившийся щетиной. Из темных впадин смотрели большие, круглые, дико блестевшие глаза. Свалявшиеся волосы сосульками падали на лоб. «Неужели это я?» — подумал Алексей и, страшась снова наклониться над водой, не стал пить, поел снега и пополз прочь на восток, притягиваемый все тем же могучим магнитом. Вдруг треснула ветка. Он оглянулся и увидел в сизых клубах молодого частого сосничка, согласно кивавшего ветру курчавым вершинами, несколько ветвей, которые жили какой-то особой жизнью и вздрагивали не в такт общему движению. И почудилось Алексею, что оттуда доносился тихий и взволнованный шепот, человеческий шепот. «Что это? Зверь? Человек?» – подумал Алексей. И ему показалось, в кустах кто-то тоже вопросительно сказал: «Человек». Показалось, или действительно там в кустах кто-то говорит по-русски? Ну да, именно
по-русски. И от того, что говорили по-русски, он почувствовал вдруг такую сумасшедшую радость, что, совершенно не задумываясь над тем, кто там друг или враг, издал торжествующий победный вопль, вскочил на ноги, всем телом рванулся вперед на голос и тут же со стоном упал, как подрубленный, уронив в снег пистолет.
В это время из кустов раздался взволнованный детский голос.
«Эй, ты! Кто? Дочь? Ферштейшь?»
Эти странные слова насторожили Алексея. Но кричал, несомненно, русский и, несомненно, ребенок.
«Ты что тут делаешь?» – спросил другой детский голос. «А вы кто?»
– ответил Алексей и смолк, пораженный тем, как немощен и тих был его голос. За кустами его вопрос произвел переполох. Там долго шептались, жестикулируя так, что метались веточки сосняка.
«Я немца за 5 верст по духу знаю. Ты есть дойч?» «А вы кто?» «А тебе по что знать? Не ферштею». «Я русский. Врешь. Лопни мои глаза, вот врешь. Фашист ты!» «Я русский летчик. Меня сбили!»
Теперь Алексей не осторожничал. Он убедился, что за кустами свои русские, советские. Они не верят ему. Что ж, война учит осторожности. За весь свой путь он впервые понял, что совершенно ослаб, что не может уже больше шевелить ни ногой, ни рукой, ни двигаться, ни защищаться. Слезы текли по черным впадинам его щек.
«Гляди, плачет!» —
раздалось за кустами.
«Эй ты, чего плачешь?»
«Да русский я, русский свой летчик».
«Эй ты, летчик, брось наган-то!» —
крикнули ему.
«Брось, говорю, а то не выйдем, убежим».
Алексей откинул в сторону пистолет. Кусты раздвинулись, и два мальчугана, настороженные, как любопытные синички, готовые каждую минуту сорваться и дать стрекача, осторожно, держась за руки, стали подходить к нему.
«Плачет. И верно, плачет. А тощий-то. Тощий-то!»
Старший, подойдя к Алексею, все еще держа наготове топор, огромным отцовским валенком отбросил подальше лежащий на снегу пистолет.
«Говоришь, летчик? А документ есть? Покажешь?»
«Кто тут? Наши или фашисты?» —
шепотом, невольно улыбаясь, спросил Алексей.
«А я что, знаю? Мне не докладывают. Лез тут», —
дипломатично ответил старший. Пришлось лезть в гимнастерку за удостоверением. Красная командирская книжка со звездой произвела на ребят волшебное впечатление. Точно детство, утерянное в дни оккупации, вернулось к ним разом от того, что перед ними оказался свой родной Красной Армии летчик.
«Свои, дяденька, свои. Вот уж третий день свои».